Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! В своей книге «Жертвы» Вернер Бергман рассмотрел жертвы Ветхого Завета, которые были предписаны Израилю по закону. Но жертву возлияния он, к сожалению, не рассмотрел. Вернер Бергман был очень одаренным в Слове Божьем братом, поэтому тем более мне непонятно, почему он не оставил нам толкование жертвы возлияния. Я очень сожалею об этом его упущении. Несколько лет тому назад мне этот факт как-то не так бросался в глаза, потому что жертва возлияния отдельно не упоминается и не рассматривается в книге Левит. Там Святой Дух упоминает по порядку следующие жертвы. Первая жертва – жертва всесожжения, вторая жертва – жертва хлебная, третья жертва – жертва мирная, четвертая жертва – жертва за грех. Пятая жертва – жертва вины. Затем в главе 6 рассматривается закон вышеперечисленных 5 жертв. В теме «Вефиль», которая в нескольких частях имеется на нашем сайте, я коснулся этой темы, то есть жертвы возлияния. Но поскольку тема жертва возлияния чрезвычайно важна на фоне всех остальных жертв Ветхого Завета, то я решил еще раз вернуться к этой теме и рассмотреть некоторые более важные аспекты и дать вам возможность вместе со мной порадоваться. В четвертой части темы «Вефиль» мы закончили на книге «Бытия», глава 35, стих 22. Я повторю этот стих и объясню его смысл. «И отправился Израиль», здесь имеется в виду Иаков, «и раскинул шатер свой за башнею Гадер». Я верю, что сам остаток Божьего народа Израиля в 144 тысячи душ останется Господу Иисусу верным до конца тысячелетнего мирного царства. Но их потомки в огромном количестве позволят сатане в конце тысячелетнего мирного царства, когда он будет на короткое время отпущен на волю, увести себя в заблуждение. Об этом читаем в Откровении, глава 20, стихи 7 по 9. «Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской, и вышли на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный». И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. Этот грех неверности Господу Иисусу, грех блуда с сатаной, мы прообразно видим в позорном поступке Рувима, старшего сына Иакова, в его блуде с Валлою, наложницею отца своего. После откровения Господа Иисуса Иакову в Бытие, глава 35, стих 10, он повторяет Иакову в стихах с 11 по 13 свои обетования. 8 и 9 упоминание Вефиля в истории Иакова. При 5 встрече Иакова с Богом, стихи 9 и 10, Бог подтверждает Иакову еще раз свои обетования, о которых мы читаем в книге «Бытия», глава 35, стихи с 11 по 13. В стихах 14 и 15 Яков делает почти то же самое, что он сделал при первой встрече с Богом. Книги Бытия, глава 28, стихи 18 и 19. Действия Якова в обоих случаях похожи. Но в принципе, если будем внимательно читать, то в его действиях заметим все же существенную разницу. Для сравнения приведу еще раз эти два места Писания. Итак, книга Бытия, глава 28, стихи 18 и 19. «И встал Яков рано утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его, нарек имя месту тому Вефиль, а прежнее имя того города было Луз». А также в книге Бытия, глава 35, стихи 14 и 15. «И поставил Яков памятник на месте, на котором говорил ему Бог, памятник каменный, и возлил на него возлияние, и возлил на него елей, и нарек Яков имя месту, на котором Бог говорил ему Вефиль». В обоих встречах Якова с Богом, первая и пятая, мы видим в его действиях с точки зрения сегодняшнего времени пророческое указание на историю Израиля. Хотя при первой встрече Иакова с Богом он делал то, о чем мы там читаем, несознательно, не давая себе о своих действиях отчета, то это было, тем не менее, сильное пророчество о будущей истории Израиля. При пятой встрече Иакова с Богом мы видим в его действиях исполнение пророческого указания, которое мы видим при первой встрече. Исполнение именно этого пророческого указания произойдет в тысячелетнем мирном царстве, поэтому оно дано нам более подробно, в деталях. Но с точки зрения нашего сегодняшнего времени, действия Иакова при пятой встрече с Богом являются тоже пророческими. А так как в книге Бытия, глава 35, стихи 14 и 15, мы в духе находимся уже в тысячелетнем мирном царстве, то Иаков, то есть остаток Израиля, делает все это сознательно. Яков ставит теперь не отдельный камень памятником, но ставит памятник каменный, то есть из многих камней. Из камней, которые происходят из скалы, которая есть Христос, как читаем в первом послании к Коринфянам, глава 10, стих 4. «И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовной последующей скалы, скала же была Христос». В этом памятнике из камней, как и в жертвеннике всесожжения, мы видим признание остатком в 144 тысячи душ в своих сердцах Господа Иисуса своим Мессией. В елее, который Иаков возлил на каменный памятник, мы видим Божий Дух, который, согласно пророка Иоэля в главе 2.28, будет излит на остаток Израиля перед входом в тысячелетнее мирное царство. «И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения». в возлиянии, которое Иаков вылил на каменный памятник, мы видим полную отдачу остатка Израиля Господу Иисусу как борцов за Бога в тысячелетнем мирном царстве. Обращаю ваше внимание на тот факт, что возлияние из вина или даже крепких напитков является тоже жертвой, то есть жертвой возлияния, как и все остальные жертвы. Поэтому в тех местах русского перевода Библии, где мы читаем о возлиянии, правильно следует читать «жертва возлияния». Этот факт, что переводчики русской Библии вместо «жертва возлияния» написали просто «возлияние», является тоже их грубой ошибкой. Это говорит о том, что они не поняли сущность и чрезвычайную важность жертвы возлияния. Это говорит о их невежестве и незнании Святого Писания. Именно это очередная ошибка в русской Библии, на которую Господь Иисус обратил мое внимание, заставила меня вернуться к теме «жертва возлияния». Я и сам до недавнего времени не понимал важности и сущности этой жертвы возлияния. Но со временем наш возлюбленный Господь Иисус открыл мне кое-что в этом вопросе, что я и всем вам желаю сообщить. Прежде всего, напоминаю вам, что в книге Левит в главе 1 мы читаем о жертве всесожжения. Это всесожжение – жертва, благоухание, приятное Господу. Книга Левит, глава 1, стих 13. Жертва всесожжения – это главная жертва из всех жертв. Сразу за жертвой всесожжения следует жертва хлебная, как читаем в книге Левит в главе 2, стихи 1 и 2. Если какая душа хочет принести Господу жертву приношения хлебного, пусть принесет мелкой муки и вольет на нее елея, и положит на нее ливана, и принесет ее к сынам Аароновым, священникам, и возьмет полную горсть муки с елеем и со всем ливаном, и сожжет сие священник в память на жертвеннике. Это жертва благоухание, приятное Господу. Обращаю ваше внимание на очень важную деталь в этом тексте. Все изделия жертвы хлебной выпекались из мелкой муки, но не из пшеничной муки, как написали в этом месте Писания переводчики русской Библии. Святому Духу в конечном счете не важно, из каких зерен следовало приготавливать муку для жертвы хлебной. Но важно то, что эта мука получалась из мелко истолченных зерен. В жертве хлебной мы символично видим сущность Господа Иисуса. Господь Иисус, как и эти зерна, которые переталкивались в мелкую муку для жертвы хлебной, был в своей жизни на земле, в плоти, а затем в кульминационный момент на Голгофском кресте, как эти живые зерна, тоже мелко истолчен. Это то, что я хотел вам напомнить о жертве хлебной, что в ней мы видим сущность Господа Иисуса в плоти. О своем задании от Отца Господь Иисус говорит в Евангелии от Иоанна в нескольких местах. В главе 4, стих 34. Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Глава 5, стих 30. Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Глава 6, стих 38. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». В этих трех местах Писания Святой Дух предельно ясно сообщает нам причину пришествия Иисуса в плоти на землю. О выполнении задания, которое Отец поручил Своему Сыну, Иисус сообщает в Своей первосвященнической молитве в Евангелии от Иоанна, глава 17, стих 4. «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Однако нас интересует сегодня не только тот факт, что Господь Иисус безукоризненно исполнил задание Отца, с которым Отец в плоти посылал Сына на землю. Нас интересует также тот факт, как Иисус относился к Отцу при выполнении Его задания, или как относился Иисус к самому заданию Отца при Его выполнении. Это отношение Иисуса к заданию Отца характеризует в конечном счете отношение Сына к Отцу. Повторяю, что, к сожалению, Вернер Бергман не рассмотрел, не растолковал духовный смысл жертвы возлияния в своей книге «Жертвы». Но это очень важно, чтобы наряду с другими жертвами, в которых мы прообразно видим жертву Господа Иисуса на Голгофском кресте, подробно рассмотреть и жертву возлияния, чтобы понять ее духовный смысл. Ибо в жертве возлияния мы видим очень важную черту жертвы Иисуса, очень важную черту сущности Иисуса в плоти. Чтобы вы получили определенную информацию и представление о жертве возлияния, привожу по этому вопросу несколько мест Писания из книги «Числа». Глава 15, стихи со 2 по 10. «Объяви сынам Израилевым и скажи им: когда вы войдете в землю вашего жительства, которую я даю вам, и будете приносить Иегове огненные жертвы, жертвы всесожжения или жертву заколаемую от волов и овец во исполнение обета или по усердию, или в праздники ваши, дабы сделать приятное благоухание Иегове, тогда приносящий жертву свою Иегове должен принести в приношение от хлеба десятую часть ефы мелкой муки, смешанной с четвертой частью гина елея, и вина для жертвы возлияния, приноси четвертую часть гина при всесожжении или при заколаемой жертве на каждого агнца, а принося овна, приноси в приношение хлебное две десятых части ефы мелкой муки, смешанной с третью частью гина елея. И вина для жертвы возлияния приноси третью часть гина в приятное благоухание Иегове. Если молодого вола приносишь во всесожжение или жертву заколаемую во исполнение обета или в мирную жертву Иегове, то вместе с волом должно принести приношение хлебного три десятых части ефы мелкой муки, смешанной с половиной гина елея. И вина для жертвы возлияния приноси полгина в жертву, в приятное благоухание Иегове. Книга «Числа», 28, стихи с 7 по 10. и в жертву возлияния при ней, то есть при жертве всесожжения, четверть гина на одного агнца. На святом месте возливай жертву возлияния, вино Иегове. Другого агнца приноси вечером с таким хлебным приношением, как поутру, и с такой же жертвой возлияния при нем. Приноси его в жертву, в приятное благоухание Иегове. А в субботу приносите двух агнцев, однолетних без порока, и в приношение хлебное 0,2 части ефы мелкой муки, смешанной с елеем, и жертву возлияния при нем. Как видите, жертву возлияния из вина следовало приносить в приятное благоухание Иегове. А теперь я вас спрашиваю, что вы еще заметили при приношении хлебной жертвы и при приношении жертвы возлияния? Приведу по этому поводу еще несколько характерных мест. Книга Исход, глава 29, стихи с 38 по 43. «Вот что будешь ты приносить на жертвеннике, который Моисей построил по заданию Бога. Двух агнцев однолетних, каждый день постоянно. Одного агнца приноси поутру, а другого агнца приноси вечером. И 0,1 часть ефы мелкой муки в жертву хлебную, смешанной с 1/4 гина битого елея. А для жертвы возлияния 1/4 гина вина для одного агнца. Другого агнца приноси вечером с мучным даром в жертву хлебную, подобным утреннему, и с такой же жертвой возлияния приноси его в благоухание приятное в жертву Господу. Это всесожжение постоянное в роды ваши пред дверями скинии собрания, пред Господом, где буду открываться вам, чтобы говорить с тобою, то есть с Моисеем. Там буду открываться сынам Израилевым, и освятится место сие славою моею». И дальше, в книге «Числа», в главе 28 и главе 29, Святой Дух подробно перечисляет все жертвы, которые израильтяне должны были приносить при семи праздниках Иеговы. А в стихе 39 в заключение затем читаем: «Приносите это Господу в праздники ваши, сверх приносимых вами по обету или по усердию всесожжений ваших и хлебных приношений ваших, и жертвы возлияний ваших и мирных жертв ваших». Замечу еще раз, что имя Господа Иисуса Иегова является его именем откровения в Ветхом Завете. На основании выше приведенных мест Писания мы видим, как высоко Господь Иисус и Небесный Отец ценят жертву возлияния. Чтобы глубже понять сущность этой жертвы, приведу еще то место из Писания, как герои Давида принесли по его просьбе воду из колодезя у ворот Вифлеема. Вторая книга Царств, глава 23, стих 16. «Тогда трое этих храбрых пробились сквозь стан филистимский и почерпнули воды из колодезя Вифлеемского, что у ворот, и взяли и принесли Давиду. Но он не захотел пить ее и вылил ее в жертву возлияния Иегове». Может, кое-кто из вас при чтении этого места Писания подумал, что Давиду просто делать было нечего, или, посылая этих героев с таким риском за этой водой, просто посмеялся над ними, потому что воду он не стал пить, а вылил ее на землю. Я думаю, что вы теперь лучше поймете, почему Давид не стал пить воду, которую его герои, рискуя жизнью, принесли из Вифлеемского колодезя. Давид родился в Вифлееме, и Господь Иисус родился в Вифлееме, поэтому вода из живого источника, из колодезя у ворот Вифлеема, тоже прообразно указывает на Господа Иисуса. Поэтому Господь Иисус в лице Давида вылил воду из Вифлеемского колодезя на землю. Это говорит о том, что Иисус принес себя Небесному Отцу в жертву возлияния. Это говорит о том, что Господь Иисус, которого мы прообразно видим в Давиде, в плоти, с полной отдачей всей своей сущностью, посвятил себя своему Богу и Отцу в деле осуществления Божьего плана по спасению людей. В воде из Вифлеемского колодезя, в этой живой воде, мы прообразно видим жертву возлияния Отцу в приятное благоухание. В том действии, что Давид, прообраз Иисуса, выливает живую воду на землю, мы прообразно видим тот факт, что Господь Иисус выливает сам себя на землю, потому что в живой воде мы тоже прообразно видим Господа Иисуса. Господь Иисус не просто согласился из любви к Отцу, а также из любви к Божьему творению людям принести себя в жертву за грехи всего мира, чтобы совершить за всех людей мира сего искупление. Нет. В первом послании Тимофею, глава 2, стих 6, читаем. «Предавший себя для искупления всех, то есть всех людей мира сего, во всем своем хождении в плоти среди людей, а в заключение через свою мученическую смерть на Голгофском кресте, Иисус исполнил и показал нам глубину своей отдачи заданию Небесного Отца». Это мы символично видим в жертве возлияния. После потопа Господь Иисус говорит Ною в книге Бытия, глава 9, стихи 12 по 15. «И сказал Бог, вот знамение завета, который я поставляю между Мною и между вами, и между всякою душою живою, которая с вами в роды навсегда». Внимание теперь! «Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между Мною и между землею. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке, и я вспомню завет мой, который между Мною и между вами, и между всякою душою живою во всякой плоти, и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между Мною и между землею». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.